Добрый вечер, в эфире Радио Свобода, программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы поговорим о событиях в Украине, о доктрине Путина и о том, понимают ли в Соединенных Штатах Америки и вообще на Западе, что происходит в Киеве, да и в Москве. Сегодня в нашей московской студии директор российских исследований Американского института предпринимательства, политолог Леон Арон. Добрый день.
Добрый день, Михаил.
С нами по скайпу на связи из Киева будет обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете задать свои вопросы, также используя и телефон для смс-сообщений, плюс 7 903 743 28 01. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, мы начнем наш разговор. Леон, вот вы в своих статьях в последнее время пишете о существовании доктрины Владимира Путина, целью которой является поддержание роли России как гегемона на постсоветском пространстве и великой мировой ядерной державы. Скажите, как вот эта вот доктрина Путина проявляется в событиях последних месяцев на Украине?
Ну, очень просто, только я хотел бы просто уточнить, Михаил. Значит, доктрина Путина, она базируется на трех элементах такой геостратегической триады России, которая, кстати, от Горбачева к Ельцину, даже я бы сказал, от Брежнева, Горбачева, Ельцину, Путину, она не изменится, я думаю, не будет продолжать меняться, потому что она в целом достаточно понятная. Это Россия как ядерная сверхдержава, это Россия как мировая, не сверхдержава, а более реалистично, мировая держава, и это Россия как региональная сверхдержава. Так, в чем заключается доктрина Путина? Он как бы, ну, скажем так, ужесточил и надстроил над каждой из них. Например, чтобы быть ядерной сверхдержавой, ну, допустим, предыдущему режиму было достаточно просто иметь вот ракеты, да, а Путину показалось, что, скажем, защита Европы от иранской угрозы, да, вот так называемая противоракетная оборона, SDI для Европы, она представляет угрозу вот именно статусу России как сверхдержавы. Я не буду вдаваться, правильно это или нет, но факт. Как мировая держава, да, это значит, в понимании Путина, противостояние Соединенным Штатам где только можно. Опять, это новшество. Вот. И о том, о чем вы спрашиваете. Значит, как региональная сверхдержава. Это понималось в общем-то, в том, что называется мягкой силой на предыдущем. Значит, в 90-х, да, ну, может быть, и не было другой силы, но понималось это как, вот, Россия должна быть магнитом, да. Значит, естественно, Путин это оставил, но он, в общем, решил не ждать, пока этот магнит, так сказать, действительно начнет, ну, буквально все опилки железные притягивать, а нужно действовать более энергично, более жестко. Таможенный союз, Евразийский союз, и вот Украина, да. Значит, понимание России как региональной сверхдержавы перешло в понимание России как доминирующий, как гегемона, не только экономического там и культурного, да, но и очень ревнивого. То есть границы вот этой доктрины, они сузились. Вот вы не можете быть на территории бывшего Советского Союза, ну, за исключением балтийских стран, на которые как бы махнули рукой, да, не можете быть, и в то же время, так сказать, как Грузия, как Украина, заигрывать, Молдова, заигрывать, значит, с Европейским Союзом. Вот в этом заключается доктрина.
Давайте мы к Виталию Портникову обратимся. Виталий, вот произошли все эти события и происходят в Киеве сейчас. Такая активная активная фаза, кажется, немножечко осталась позади, хотя противостояние налицо, мы это видим все сейчас вот на трансляции. Что вы думаете, это вот такое отчаянное сопротивление последнее или наоборот разгорающаяся борьба за сохранение статуса Украины как самостоятельной державы?
Ну, перед тем, как ответить на этот вопрос, Михаил, если позволите, я немного нарушу границы нашего аналитического разговора, чтобы сообщить новость. Потому что мне буквально за 2 минуты до нашего эфира позвонили народные депутаты Украины, Николай Княжицкий и Ирина Геращенко, и сообщили, что им удалось из отделения милиции вызволить избитых наших коллег, сотрудников Украинской службы «Радио Свобода» Игоря Исхакова и Дмитрия Баркара, которых задержали как раз во время прямой телевизионной трансляции событий, происходящих на Европейской площади ночью. Причем избиение наших коллег, оно транслировалось в прямом эфире «Радио Свобода». И при этом милиция обвиняет их в нападении на сотрудников отряда милиции особого назначения «Беркут», который, собственно, и осуществлял их избиение. Они очень сильно избиты. Их сейчас отвезли в клинику скорой помощи. И им сейчас оказывают первую медицинскую помощь. У них украли камеру при помощи которой «Радио Свобода» вело прямую трансляцию событий. Но вот единственное оптимистическое сообщение хотя бы в том, что они сейчас освобождены. Это очень важный момент, о котором я хотел бы вам сказать.
Что Виталий, касается... я, кстати, замечу, что генпрокурор Украины сказал происходящее в Киеве не просто хулиганство, а преступление против государства. Но, видимо, он имел в виду что-то другое, а не избиение наших коллег.
Ну, я напомню, что это изменение произошло буквально через несколько дней после того, как Совет по международному радиовещанию Соединенных Штатов выступил за защиту журналистов «Радио Свобода» и «Голоса Америки», работающих в Украине. Это тоже очень важный момент. Что касается вашего вопроса, я вам отвечу следующим образом. Мне кажется, что сейчас нельзя говорить о затухании, о последнем сопротивлении. Безусловно, идет эскалация напряженности. Вне всякого сомнения, что эта эскалация напряженности в какой-то мере выгодна властям, потому что она мирный протест в ситуацию, которая уже выглядит совершенно иначе, как будто бы дает возможность применить гораздо более серьезную силу, чем ту, которая применялась для подавления мирного протеста украинских граждан в течение предыдущего времени. Однако необходимо отметить и то, что, мне кажется, сейчас никто не знает, к чему приведет такое подавление, потому что и в украинской столице, и в других городах Украины очень много людей, которые не хотели бы изменения политического курса Украины, которые выступают за европейскую интеграцию, которые выступают против криминализации ситуации в стране. И это тоже очень важный момент, о котором необходимо говорить, когда мы думаем о происходящем. Я не думаю, что украинское государство когда-либо будет в орбите российского политического влияния. Скорее, это противостояние может привести к гораздо более быстрому ослаблению российского геополитического влияния на постсоветском пространстве, чем мы думаем. Тем более, что у России, по большому счету, осталось не так уж много экономического времени для того, чтобы осуществлять неприкрытую политическую и экономическую экспансию в соседних странах. И самое главное, эта экспансия не пользуется никакой поддержкой большинства населения этих стран. А Россия выглядит все более и более неприглядно. И в этом прямая вина президента России Владимира Путина, спецслужб России, которые неприкрыто работают в соседних странах, и ближайшего окружения российского президента, того же господина Суркова, которые практически потеряли понимание реальных процессов, происходящих за границами России.
Виталий, уж раз вы у нас на связи сейчас, и мы боимся эту связь потерять, я задам еще один вопрос. Вот в пятницу господин Янукович подписал законы, аналогичные российским, там НКО, иностранные агенты, и ужесточение ответственности за массовые беспорядки, и криминализация клеветы. Ну, просто все, что сделал Владимир Путин после событий на Болотной площади и после своей инаугурации. У вас нет впечатления, что существует некий единый центр принятия решений, какая-то общая группа Кремля и Банковской площади, то есть вот совместный, так сказать, пул Путина и Януковича, который проводит финляндизацию Украины?
Я думаю, что это вообще не какой-то совместный центр. Это центр, который называется Кремль. Это решение принимается российским политическим руководством. У него тут есть свои представители. Называют бывшего главу администрации президента Украины Виктора Медведчука. Есть также другие представители, которые можно называть средства массовой информации. И вне всякого сомнения, эти люди сегодня пытаются диктовать президенту Украины Виктору Януковичу и его представителям окружения вот ту ситуацию, которую мы сейчас видим в украинской столице и в других городах. Потому что те законы, которые Владимир Путин принимал в течение нескольких лет, в Украине приняты буквально в течение одного дня, да нет, нескольких часов. И буквально на следующий же день подписаны главой государства. Поэтому это не просто финляндизация. Это такая путинизация Украины ускоренными темпами. Потому что я хотел бы напомнить, что путинизация самой России происходила на фоне серьезного экономического роста, связанного с потоком нефтедолларов. А путинизация Украины происходит на фоне экономического краха нашей страны, которая фактически сегодня полностью зависит от облигационного кредита Российской Федерации. И в этом смысле наша ситуация намного хуже, чем ситуация России. Потому что для российских граждан происходил обмен прав на нефтедоллары. А у нас происходит обмен прав на бедность.
Разница есть. Я обращусь к Леону Арону, который находится в нашей студии в Москве. Вот ваше ощущение, насколько успешным может быть вот этот экспорт реакции из Москвы?
Знаете, мне с самого начала я был достаточно скептически настроен. Есть, знаете, есть такая поговорка, что когда боги хотят наказать, они вам гарантируют ваше желание. А вот если вспомнить такой более... Где-то в очень хорошем документальном фильме о Второй мировой войне, извините, о Великой Отечественной войне,
как хотите,
прозвучала песня, оказывается, была такая песня Утесова, и рефрен, то есть припев был там такой: «Китом подавилась акула». Вы понимаете, да, временное какое-то, есть какой-то, конечно, прогресс с точки зрения Кремля, но посмотрите, что происходит. Во-первых, очень сильно, как говорил в свое время известный российский экономист времени гласности, гениальный Василий Силюнин, всегда нас должна интересовать цена. Как экономистов, как политологов.
Но цена видна, вот 15 миллиардов, да,
да, России. Но это ладно. А посмотрите, значит, очень серьезно по этому поводу ухудшились отношения с Западом. Так, фактически, ну, с чем это связано? Но факт остается фактом, что лидеры ведущих индустриальных демократий не приедут на открытие Олимпийских игр.
Вот это... норвежский король с премьером приедут.
Вот, ну как замечательно, да? Вот. А, значит, это первое.
А еще премьер Японии и руководство Китая.
Да. Ну, мы знаем, на кого по российской традиции, и в этом смысле Владимир Путин не исключение, а, пожалуй, даже у него еще более в этом смысле такие сильные инстинкты, куда смотрят, на какую страну и даже на какого конкретного персонажа политического всегда ориентируется Россия, российское руководство. Вот этот персонаж, его здесь не будет. А вот мне кажется, что даже не это самое главное. Значит... Поддержали Януковича, там, ну, в какой степени поддержали, в какой степени заставили, это, мне кажется, не имеет значения. Но вы знаете, я не хочу быть апокалиптиком, но мне кажется, что поставили... И я не специалист по Украине, сразу скажу. Но мне кажется, вот так, из того, что я вижу, что поставили Украину на грань, по крайней мере, холодной гражданской войны.
Ну, это говорят украинские политики.
А, даже
я
так.
Думаю, что Виталий нам подтвердит, и об этом вот я сегодня видел, говорил и бывший президент Ющенко, так что эти слова там звучат, и, собственно, они звучат в контексте призыва к переговорам.
А, ну вот я не знал, вот в этом смысле не могу сказать, что приятно, но, во всяком случае, профессионально интересно. И вы знаете, вот я сказал, холодная гражданская война, а она может перерасти в горячую, особенно на Западе. И уж совсем, если быть апокалиптическим, в принципе, возможен раскол страны. Потому что Запад никогда не пойдет на...
Запад Украины.
Запад Украины, да. Никогда не пойдет. Кстати, Запад и Киев. Вот. А как в этой ситуации, на что опираться режиму, это очень большая сложность, потому что, как вот я сейчас еще раз убедился и, в общем-то, догадывался, даже вот северо-восток Украины, Донецк и так далее, рейтинг Януковича очень и очень мал, потому что люди считают, например, что из этих 15 миллиардов им не достанется ничего. Поэтому это такой, знаете... С точки зрения России, вот именно как я сказал, что это вот, как по-английски говорят, да, you bite more than you can chew, то есть ты можешь откусить больше, чем ты сможешь проглотить или разжевать. Вот мне кажется, подавиться. Здесь мы сейчас, да, здесь мы, кажется, вот вполне можем развиваться по такому сценарию.
Если нас Виталий еще слышит, я надеюсь, что пока он у нас на связи, я хотел бы спросить, вот как раз эти слова и о холодной и горячей гражданской войне, и о расколе страны, но, кстати говоря, российские политики некоторые мечтают, собственно, о расколе Украины, откусывании не всей страны, а вот восточной ее части вместе с Крымом. Но, тем не менее, эти слова, они как-то продвигают позицию о возможных переговорах? Все-таки вот какие-то такие к переговорам есть стимулы сейчас или нет?
Вы знаете, коллеги, я все-таки предпочитаю слова не гражданская война, а гражданское противостояние. Хотя оно тоже может быть страшным, кровавым, но я поясню почему. Фактически у нас нет двух частей страны, которые хотели бы идти брат на брата, стенка на стенку. Просто центр и запад страны, они презентуются определенными политическими силами, которые могут выражать их интересы. На востоке и юго-востоке, как совершенно разумно сказал господин Арон, нет никакой особой поддержки Виктора Януковича и партии регионов. Но, с другой стороны, вне всякого сомнения, есть ситуация с монополизацией партии регионов политического поля на востоке и юго-востоке. Поле монополизировано. Никакой политической альтернативы люди, которые там живут, действительно для себя в большинстве своем не видят. Но это не значит, что они отправятся в Киев или еще куда-то воевать со своими соотечественниками. Этого, конечно, не будет. Это невозможно. Возможно, отряды наемников создавать, возможно, тратить деньги на вот все эти гаитянского характера Тантон Макутов, тут их называют тетушки, которые приезжают и терроризируют население. Я, кстати говоря, видел такой пикет под собственными окнами, я вам должен сказать. Это не шутки, это уже реальное гражданское противостояние с помощью наемников. Но это не означает, что наши соотечественники на востоке и юго-востоке собираются брать оружие и воевать со своими братьями в центре и на западе. Этого нет. Именно поэтому это противостояние общества или части страны, я согласен, да, с властью, но только с властью, а не с другой частью народа. Это тоже очень опасный процесс, вне всякого сомнения. Он может быть апокалиптического характера, потому что могут быть человеческие жертвы, и я с ужасом думаю, что вот идут часы, и в любой момент эта ситуация может сорваться с катушки. Может погибнуть первый человек в результате этого противостояния. Мне очень от этого страшно и больно. Но это не гражданская война. Именно поэтому разговоры о расколе страны, они тоже пока что преувеличены, потому что раскол может быть только искусственного характера. Вот он может состояться с помощью Российской Федерации. Если Российская Федерация ведет войска на территорию Украины, как это было в ситуации с грузинскими автономиями, и обеспечит той части политической элиты, которая будет готова жить под ее амофором, политическое и военное выживание.
Понятно. То есть вы видите риск в том, что возможны даже вот подобные действия по отколу части Украины силами России. Вот я к господину Арону обращусь. Ну, вы можете себе представить, что Россия действительно вот таким путем будет поддерживать режим Януковича, если, например, увидит, что тот же Янукович не может ни в каком случае удержать власть или, например, выиграть выборы. Есть же Приднестровье, действительно, есть эти две республики, которые инкорпорированы фактически в Россию. То есть, в общем-то, прецеденты есть.
Вы знаете, я сразу думаю о двух прецедентах. Чехословакия, 68-й год, и декабрь 79-го года, Афганистан. Вот мне кажется, что Владимир Путин все-таки остается реалистом, и он понимает, что это будет Афганистан, а не Чехословакия. Поэтому я все-таки не вижу... То есть предлог всегда можно найти. Защита, вы помните, Чехословакия, да и Афганистан, защита населения от экстремизма. Это все можно оформить. Но вот... То есть лидеры меняются качественно, они переходят какие-то границы, в конце концов... обучаясь в Гарриманском институте Колумбийского университета, у Северина Биалора и Маршал Шумана, все-таки всегда считали, поэтому вхождение в Афганистан было таким шоком, потому что всегда считали, что, в общем-то, брежневское руководство очень осторожное, очень знает консервативное, пределы, да? Знает пределы, но вот заносит иногда, есть целый, причем от недостатка реализма, и вот в этой связи, вот из того, что я узнал от целого ряда знающих людей здесь, последние несколько дней в Москве, это то, что очень заблокированы информационные каналы к президенту.
Президенту
Путину, да. То есть ему дают, как в позднем брежневский период, дают то, что ему хорошо или приятно, или подтверждает что-то.
Но если он включит телевидение, например, да, российское, он получит ровно ту картинку, которую он и заказывал.
Ну,
да?
Конечно. Ну, я думаю, что он...
Что американский империализм, значит, ужасен.
Покусился,
да. Что в России тракторы выходят на поля, что в Киеве на улицах бушуют экстремисты, так, погромщики. Все будет ровно так, как он распорядился.
Да, ну вот будем надеяться, что он понимает, что...
Что он вас услышит?
Нет, что он услышит, ну, людей, скажем, кудринского толка и так далее.
Вы думаете, у них есть возможность что-то до него донести?
Ну, я знаю, что просто известно, что Кудрин, да, по экономике и более-менее, так сказать, гражданскому обществу, он прислушивается к нему. Думаю, что вот как бы... даже противоречит себе, думаю, что, видимо, Алексей Леонидович Кудрин, может быть, и не захочет, это слишком, слишком горячая картофелина. То есть, а может быть, его просто и не пускают во внешнеполитические вещи, потому что это всегда в России была прерогатива президента, обороны и внешней политики.
Мне кажется, что проблема еще в том, что в России по вопросу вот этой имперской политики, направленной к той или иной форме реинтеграции постсоветского пространства или, так сказать, в неоколониальном, возможно, варианте, существует широкий общественный консенсус, ну, по крайней мере, в рядах этих партий, которые признаны властью. Да, вот сегодня, например, я видел заявление коммунистов, но они просто призывают господина Януковича применять силу, коммунистов и зюгановских. Да? Вот. Виталий, как выглядит вообще российское общественное мнение из Киева?
Первый премьер-министр нашей страны, когда она была провозглашена впервые независимой Украинской Народной Республики, Владимир Винниченко, здесь знаменитая фраза о том, что российская демократия заканчивается на украинском вопросе. И он это произнес, насколько я помню, после не очень удачных переговоров с премьер-министром Российской Республики Александром Федоровичем Керенским. И, к сожалению, эта ситуация продолжается. И это очень обидно, потому что если российская демократическая общественность отдала себе отчет в том, что судьба российской свободы сегодня решается в Киеве, я думаю, мы имели бы совершенно иную ситуацию.
А почему она решается в Киеве?
Решается в Киеве потому, что Украина сегодня это модель для нормального европейского развития соседнего государства, которое цивилизационно очень близко к России. И если Украине удастся решить вопрос о своем европейском развитии, это будет привлекательной моделью для дальнейшего европейского развития и самой России тогда, когда нефтегазовые годы завершатся, и когда решится вопрос о совершенно иной политической и экономической конфедерации будущей России, а мы прекрасно понимаем, что мы приближаемся к этому. Кроме того, сами имперские амбиции российского политического руководства, которые во многом находят общественный резонанс, позволяют не проводить тех необходимых общественных и политических реформ, которые уже превратили Россию в государство-мутанта и в государство-деграданта, и в международную энергетическую кладовую, которая с цивилизационной точки зрения все больше и больше превращается в настоящее посмешище. Это опасно для тех в России, кто видит Россию как нормальную европейскую демократическую страну, место, которое вместе с другими...
К сожалению, вот тех, кто видит Россию как нормальную такую страну европейского типа, все меньше и меньше. Господин Арон, как вы объясните вот этот дрейф? Тем более вы были биографом Ельцина и написали книгу о тех самых ужасных 90-х годах, которыми пугают теперь младенцев. Вот. Как вы объясните такой трагический дрейф в России, когда слова и демократ, и либерал, они теперь оскорбления, хотя, в общем, фон-то для них нынешних нулевых и вот теперь уже десятых годов, путинский, с массовой коррупцией, которая известна значительной части населения, тоже не самый лучший, прямо скажем.
Вы знаете, я хотел бы начать с несогласия. Вот очень интересное исследование ведущих российских политологов Дмитрия Орешкина, Алексея Макаркина, Бориса Макаренко и, главного, Михаила Дмитриева. Показывают, что вот именно сейчас на базе ухудшения, ну, скажем так, сравнительного ухудшения, когда ваши доходы, допустим, росли 8-10% в реальном выражении, да, с 2000 до 2008, потом, ну, был упадок, но все равно 2010-2011, а сейчас мы вышли на, если мы выйдем на полтора, если Россия выйдет на 1.5%, вот сейчас, а следующие годы, вот как говорили на Гайдаровском форуме, еще будут хуже, то люди, вот демократизация, понимаемая как контроль гражданского общества над правительством, более прозрачное правительство и, самое главное, подотчетность правительства народу, гражданскому обществу. Я спрашивал и переспрашивал лично вот этих политических социологов не только в Москве. не только в Москве, это повсюду плюралити. То есть, значит, что вот их 30-35%, а, допустим, сторонники, так сказать, закручивания гаек, они меньше, те, кто не знает и кому без обвинения, еще меньше. Конечно, это еще не большинство населения.
А должно ли вообще быть большинство для перемен?
Нет, это тоже нет, такой вопрос. Нет, интересный. Абсолютно. Это полная иллюзия. Народ с вилами, штурмующий дворцы, это миф. Это миф еще и советской пропаганды, особенно, который особенно смешон так сказать, в контексте того, как действительно произошла так называемая Октябрьская революция. Да? Начиналась с роты моряков, которые арестовали министров. Вот, была, вот вам и вся революция тогда еще. Да? Вот. Но мне кажется, что то есть, говорить о том, что 90, вот этот, да, действительно, архетайп, извините, такой лейтмотив, да, лейтмотив, что как бы плохо не было, все равно лучше, чем 90-е, он, опять, по опросам, по фокус-группам, он абсолютно потерял свое значение. Отчасти демографически, потому что, извините, у меня выросло поколение, которые были дети или не рождены еще в то время. А для других это все покрывается такой, знаете, дымкой. Вот люди и о советских временах иногда вспоминают хорошо, потому что вот они были молоды и все было замечательно. Поэтому начну с этого, что вот пугать людей 90-ми уже не дает того политического навара, который был. А вот когда вы говорите о почему произошел этот дрейф, ну, это очень сложная история, но я вам скажу просто коротко. Все великие революции сопровождались реставрациями. Я писал про это в заключении к моей книге о Ельцине. Посмотрите, великая английская революция, да, прошло 40 лет от казни короля до, ну, почти 40 лет до великой, значит, славной революции. Так, французы, первую, более-менее стабильную, она называлась третья, да, республику, сделали через почти 90 лет после захвата, значит, Версаля. А уж полная стабилизация произошла в 58-59-м.
Ну, время ускорилось, утешают нас.
Все правильно,
ученые.
Да, очень хорошо. Но
политическое
вы
время.
Знаете, всегда вот эти институциональные перемены во всех великих революциях, они, конечно же, опережают сознание. И второй момент, чисто российский, это я вам скажу вот что. Вот эта революция, это, кстати, это все великие революции, вот выстроили и конституцию, и институты, и, в общем, все было, с этой с формальной точки зрения все было в порядке, но поставили вот эту избушку на курьих ножках, а на как хотите, на вечной мерзлоте, которая только-только после 4 лет 87-91 года начала отходить. И не было гражданского общества, которое позволяло бы вот этой избушке углубиться на сваях не на 3 сантиметра, а на 2 метра. Так? Но вот что интересно, и мои собственные исследования, и исследования вот этих известных политических социологов, моих коллег, показывают, что ситуация изменилась. Есть гораздо более действенное, самоорганизующее гражданское общество. И вот если произойдет поворот каким-то социальным изменениям, каким-то реформам в сторону демократизации, то уже будет не так легко эту избушку опрокинуть.
Ну вот в Украине мы видим, что действительно это гражданское общество есть, и это показывает и Майдан, который проходил вот так вот культурно, скажем, и теперь эти уличные бои в Киеве. На ваш взгляд, как вы считаете, господин Арон, судьба России, вот то, что нам говорил Виталий Портников, который, к сожалению, нас уже покинул в эфире, судьба России, ее развитие зависит от исхода нынешнего киевского сражения?
Ну, вы понимаете, если бы не зависело, так и не было бы 15 миллиардов, правильно? То есть, ну, зависимость бывает разная, это не стопроцентная зависимость, конечно. Но вспомните, есть теория Марка Бессинджера, есть теория Самуэля Хантингтона. Значит, Бессинджер говорил, что страны, развивающиеся в демократическом направлении, развиваются быстрее, если соседние страны опередили их на этом же пути или вступили на этот путь несколько раньше. А помните, у Хантингтона метафора знаменитая – это waves, то есть это волны. Он, и это совершенно правильно. Вот посмотрите волны, да, Южная Европа, Португалия, Испания, Греция, примерно в одно и то же время, 70-е. Тайвань, Южная Корея, 80-е. Мексика, Филиппины, Чили, Сербия, 90-е. Да? Вот. Ну и, конечно, 2000-е, да, опять
вот
пошла
Россия
волна.
Слегка тащила первые годы 90-е постсоветское пространство, видимо, надорвалась.
Вы знаете, вот мой покойный друг Егор Гайдар, вот на форуме которого я здесь с большим удовольствием присутствовал, говорил, что Россия отстает от Европы примерно на 50 лет. Значит, если вы посмотрите на устойчивый демократический прорыв в Южной Европе, тот, который, о котором я говорил, от авторитарианизма, да, Испания, Греция, Португалия, 70-е годы, да? То есть, может быть, Егор опять оказался прав, и мы подходим к какому-то моменту в российском политическом календаре, когда вот волей-неволей произойдет какое-то, так сказать, серьезное движение в сторону демократизации.
Ну, ведь для этого маленькая победоносная война, которая идет сейчас в Украине с участием России, должна, так сказать, окончиться поражением Владимира Путина. Ну, вот Россия, проигравшая войну, она потом занимается реформами, как мы помним, да? И Крымскую войну, и русско-японскую.
И ну,
вот с Первой мировой.
И Афганистан. Ну, параллели, вы знаете, они красивы, я сам люблю их, так сказать, выдвигать, но они не всегда работают. Ведь, вы понимаете, поражение, оно не, может быть не таким драматичным, но вот мы же говорили вначале о том, что это в очень большой степени увеличивает степень риска в российской внешней политике, это очень сильно понижает ее престиж именно с теми странами, с которыми в итоге она должна иметь дело, и на которые, в общем-то, понимаете, это очень сложный вопрос, на который, в общем-то, ориентируется российская политическая
элита. Ну, понимаете, эти страны, по-моему, сейчас как раз используются в качестве такого для внутреннего употребления, в качестве пугала, когда вы видите, что Владимир Путин рассказывает там в своем интервью, что в Америке там гомосексуалистов сажают, а у нас не сажают, безусловно, лжет, говорит неправду, но это для внутреннего употребления. Делается, что здесь все равно не узнают о том, что он сказал неправду, что эти законы декриминализированы уже 10 лет назад решением Верховного суда Соединенных Штатов, я имею в виду законы штатов, там, которые были когда-то, вот, и не действовали уже и раньше, но он-то рассчитывает, что ну, комментарии будут там, в Америке, а здесь будет вот то, что ему хочется, да, создание этого жупела. Поэтому я не уверен, что сейчас вот в этом пути Россия, российская элита, она как-то затормозит, понимаете? Им нужно создать новую идеологию, они играют вот в эту империю а-ля Николай I, они защитники христианских ценностей и бог знает еще чего. В общем, и, кстати, находят, между прочим, на Западе определенных союзников из крайне правого лагеря, разве нет?
Ну, вы знаете, о действенности. Вообще, общественное мнение, как Юрий Александрович Левада любил говорить, общественное мнение, это, понимаете, это не тесто, которое вот всегда лидером от Нерона до нынешних всегда казалось, что вот все это можно, знаете, месить и вылепливать все что угодно. На самом деле, общественное мнение очень консервативно. И мне кажется, сложно говорить о том, что да, действительно, вот эта странная идеологическая экспансия российского государства, которая до поры до времени совершенно оставляла, ну, в общем, за какими-то там пределами идеологии, делай, что хочешь, думай, что хочешь, оно действительно, конечно, сейчас пытается в какой-то степени возродить, вот, например, и патриотическое воспитание молодежи и так далее.
Ну, создать свою версию истории, да?
Да, но
залезть к вам в кровать, проверить, чем вы там занимаетесь, это уже шаги к тоталитаризму.
Да, но насколько это успешно, и самое главное, насколько серьезно, серьезен режим в этом. Одно дело это сделать как, так сказать, пропагандистский момент и посмотреть, что произойдет. Да? Помните у Козьмы Прудкова, бросая камешек в воду, обязательно наблюдай за кругами, а иначе это совершенно бесполезное занятие. Так вот, понаблюдаем за кругами. Я не уверен, что это так все
аккуратно. Вы надеетесь, что это виртуальные такие вот декорации, да, а за ними есть возможность, скажем, серьезно разговаривать с господином Путиным, я имею в виду Западу, как с прагматиком?
Ну, вы знаете, это большой сложный вопрос. Я думаю, что по каким-то моментам да, но опять не забывайте следующее, что единственное, мы как раз с вами говорили перед передачей, как выяснилось просто из опросов общественного мнения, разговаривая с людьми, которые этим занимаются здесь, выясняется, что самое эффективное средство воздействия на внутриполитическое общественное мнение – это внешнеполитические акции. Поэтому, вы понимаете, договариваться сложно, если вот эта вот политика внешняя, да, вот это так называемое, вот как бы какое искусственное противостояние Западу, Америке и так далее, а если оно, а по моему мнению, оно так и есть, если оно главным образом создается для того, чтобы увеличить лояльность режима внутри страны.
Ну, то есть дурить голову российскому населению.
Ну, это ваши слова.
Это мои слова, да. Это описывает ситуацию.
Вот, но и это, я к чему говорю, что это, конечно, увеличивает, уменьшает способность договариваться, потому что каждый такой договор, да, каждое свидетельство кооперации с Западом, а тем более с Америкой, которая вот-вот сейчас начнет нас завоевывать, отрезает какой-то ломоть от вот этого вот, от этой темы, от этого лейтмотива.
Вот у меня есть тут вопрос на сайте, у нас Мемед пишет. Предположим, на Западе вполне адекватно оценивают те процессы, которые происходят в Украине и последствия их. Но есть ли у Соединенных Штатов желание как-то вмешиваться в ситуацию и существует ли серьезный ресурс для того, чтобы влиять на то, что происходит там? Что вы скажете?
К сожалению, нет. Это очень простой вопрос. Нет. И по темпераменту нынешней администрации, и, да, в общем-то, наверное, и любой другой администрации. Америка очень сильно, так сказать, обожглась на этом в 70-е годы. Есть вот эти все синдромы. И я думаю, что нет. Единственный способ влияния, конечно, это вот то, о чем мы говорили раньше. То есть способность каким-то образом намекнуть или показать российскому руководству, что, скажем, какой-то есть водораздел, какая-то есть черта, и если американское общественное мнение и, в общем-то, мнение их западных союзников и партнеров посчитают Россию виновной в каких-то вот в переходе за эту черту, или, по крайней мере, способствующей переходу событий на Украине за эту черту, здесь последствия, не какие-то там апокалиптические, а, в общем, очень серьезное, так сказать, ухудшение отношений по всему фронту.
Слово «санкции» там еще в одном вопросе,
да,
я видел.
Нет, я думаю, что нет, за исключением вот таких вещей, о которых вы говорите. Что...
Акт Магнитского, расширение его, например.
Да, я просто знаю, связан со структурами, которые этим занимаются в Вашингтоне. Это постоянный процесс. Есть такие активисты-сенаторы, известны они, их легко вычислить, которые независимо от вот Украины или чего-то считают, что вот этот список слишком узок, и нужно его расширять. Это постоянное, оказывается, давление на администрацию. Администрация также постоянно этому сопротивляется. Но, кстати сказать, вы правы, потому что, конечно же, если произойдет что-то на Украине такое, за что общественное мнение американское, правда это или нет, это совершенно другой вопрос, начнет винить Россию, то, конечно же, среди всего прочего, гораздо проще будет, скажем так, гораздо сложнее будет администрации отфутболивать и отыгрывать вот это постоянное давление со стороны Сената и Конгресса, допустим, с расширением списка могущества.
А насколько эффективны российские лоббисты, скажем, на Западе, в Соединенных Штатах, в частности, вот люди типа агентства Кетчум или Дмитрия Саймса, которые доказывают, что этот акт Магнитского вреден, что с Путиным надо дружить и так далее?
Ну, я бы не приравнивал Дмитрия Саймса к Кетчуму.
В чем вот разница?
Ну, это... Нет.
Вы хотите сказать, что он бесплатный агент?
Я не хочу вдаваться в эти подробности, у меня нет никаких данных, но я просто хочу сказать, что есть, так сказать, более пророссийские аналитики, я бы не стал их, так сказать, записывать в платные агенты, но во всяком случае вопрос не в этом. Вопрос, который вы поднимаете, мне кажется, на него есть совершенно явный ответ, и ответ это тот, что влияние абсолютно минимальное.
Угу. То есть платят бюджетные деньги вот этим агентствам, а толку, в общем, немного.
Ну, вы знаете, мне всегда в этом смысле приводят пример Саудовской Аравии. Саудовская Аравия имеет самую мощную, формально, самую мощную лоббистскую, там у них не одна фирма задействована, а деньги там российскому руководству не снились. А посмотрите мнение о Саудовской Аравии в американском общественном мнении. Один момент непонятен, как мне кажется, практически всем авторитарным лидерам, да, авторитарным режимам, от Саудовской Аравии до России. А именно они считают, что если ты заплатил лоббистской фирме, да, или каким-то агентам влияния, то, отрабатывая их, они сформируют общественное мнение
деньги
Соединенных Штатов.
Все.
Да. Ну, это, к сожалению, они для них. В основном, конечно, эти деньги тратят впустую. Потому что американское общественное мнение, как и мнение любой демократической страны, оно формируется на базе огромного количества источников. И эти лоббисты, они просто не могут формировать общественное мнение, они пытаются формировать мнение в Конгрессе. Ну, иногда это чуть-чуть удается, иногда нет, но вот то, чего не понимают, это то, что любой конгрессмен и любой сенатор, как бы вы, так хоть вы ему там прямо давайте взятки, чего я никогда не слышал и не знал, я просто говорю гипотетически, он, если он хочет быть перевыбранным, он всегда пойдет в русле общественного мнения своих выборщиков. Вот этого никому... То есть, вот, мне кажется, что это очень сложно понять тем, кто, заплатив деньги, обеспечивает себе
кто
выбор,
не проводит,
победу на
выборах. Кто не проводит сам честные выборы.
Ну, вот скажем так, да.
Да, давайте вопросик от слушателей возьмем, чтобы им было тоже интересно. Вячеслав из Калужской области, пожалуйста. Ваш вопрос.
У меня такой вопрос серьезный. А вот вы не думаете, что в бывшем Советском Союзе существовало и существует специальная такая служба смерти, которая убивает интеллигенцию?
Так, ну я не знаю, просто мы уже с теорией заговора просто не можем, наверное, обсуждать. Ну, существует, не откуда мы знаем? Ну, КГБ было, да, людей убивали, диссидентов убивали и высылали, и репрессии были, а сейчас тоже репрессии есть. А вот в Украине, вот мы видим на экранах, ну там... В конце концов, люди нападают на полицию, полиция нападает на людей, идут такие уличные бои. Вот за идею, кстати говоря. Вот вернувшись, все-таки вот немножечко я хотел бы вернуться к Украине. Вам не кажется, что есть один из вариантов ее развития, превращения в такую Белоруссию, да, которая примкнула к России, доит российский бюджет, но иногда, когда эта дойка прекращается, начинает поворачиваться к Западу, что-то такое обещает, а потом снова опять к этому же соску.
Вы понимаете, идет. Вот то, что вы изложили, мне кажется, это вот и есть... так сказать, руководящая теория тех, кто вот ассигновал эти 15 миллиардов и так далее.
На Януковича.
Да, к счастью или к сожалению, в зависимости от той стороны, которой вы придерживаетесь, это абсолютно не так. История совершенно другая. Половина Украины всегда была западной. Ну, западной не в географическом смысле, а всегда, она даже и никогда не была частью, во многом она не была частью Российской империи.
Да, об этом забывают, Галичина вот. И да. Буковина.
Да, понимаете, это первое. Во-вторых, так получилось, что и Киев... очень сильно ориентирован на то, чтобы стать европейским. И мне кажется, вот такой ситуации, такого расклада мнений и политических трендов, конечно, в Белоруссии нет. И пытаться вот загнать Украину вот в такое прокрустово ложе белорусского варианта, оно, мне кажется, не увенчается успехом.
Ну да, собственно, там сохранились олигархи, сохранилась относительно свободная пресса частично. Так что, конечно, там все сложнее, и поэтому душить их придется, в общем, не так, как в Москве, или тем более в Минске, где все было разгромлено еще в 90-е годы. Вот еще один вопрос, который тоже у меня был с сайта. А, каковы максимальные меры воздействия, но мы об этом, в общем, говорили, на которые мог бы пойти Запад в отношении Киева и Москвы? То есть санкции – это невероятно.
Ну, вы понимаете, были санкции после ввода российских войск, советских войск в Чехословакии, но, кстати, не надо забывать, что через 4 года после этого начался детант.
Разрядка, да?
Ну, разрядка, да. Поэтому...
То есть максимум не приезд каких-то еще людей на Олимпиаду?
Ну, может быть, да, может быть и так. Хотя, как вы знаете, уже так сказать, значит, Америка, Англия, Германия, Франция, что, в общем-то, такой квадрат, мне кажется, самый важный для России в престижном смысле, он уже как бы зачеркнут.
Вы писали о таких бедных демократиях, да?
Да, да.
Вот эти бедные демократии, к которым вы относили и Россию, при каких условиях они превращаются в небедные авторитарные недемократии?
Ну, тогда я не думал об этом. Я считал, что бедная демократия – это нарочно я играл словами, потому что бедная как экономически бедная, да?
Так и несчастная?
Нет, так и потому что по-английски – poor, это означает недостаточно квалифицированное, да?
Uh-huh. Вот, там было недоразвитое.
Недоразвитое, совершенно верно. И я тогда считал, это было в 90-е, начале 90-х годов или в середине, я считал, что бедные демократии во многом становятся состоятельными демократиями. Вот. А получилось, как вы совершенно сказали, я не один этого не предполагаю, что Россия стала богатой недемократией. Все мы ошибаемся, и я продолжаю считать, что, в общем-то, конечно, мы недооценили глубину этой вечной мерзлоты.
То есть из прошлого то, что идет?
Состояние культурное, гражданского общества, которое вот только-только вышло из этой вот мамонтятины, да, вот как мамонт сохранил. Помните, у Солженицына начинается «Архипелаг ГУЛАГ» с того, что обнаружили мамонта замерзшего, да? Вот только вот из этого только начали выходить. И ставить демократические институты на базе этого. Посмотрите на абсолютный успех, что бы ни говорили, прибалтийских стран. Почему? Ну почему? Во-первых, меньше там было, там мечная мерзлота не достигала вот поверхности. Там еще чего-то сохранилось. Россия после 400 лет...
Она культурный слой, да.
Ну, вот так называемая политическая культура, понимаемая как традиция, понимаете?
Хорошо, давайте еще немножечко о роли случайности. Скажите, как влияет на поведение американской элиты по отношению к России, к Владимиру Путину, дело Сноудена?
С чем?
Сноуден.
Ну, вы знаете, казалось... что влияло достаточно сильно. Если вы помните, хотя люди, которые советовали это президенту, мне говорили, что нет-нет, Сноуден здесь ни при чем, тут и Сирия, если вы помните, постоянное вето России еще тогда, да? Вот. А Сноуден это просто как бы the icing on the cake, то есть, значит, крем на тортике, да? Вот. И, в общем-то, я, кстати, был против того, чтобы Обама ехал и не говорил с Путиным. Я считал, что если ты едешь, нужно говорить. А если ты не хочешь говорить, то не надо было ехать. Но выбрали, так сказать, серединку на половинку. И, как выяснилось, опять, я не знаю, правда это или нет, якобы даже вот это телодвижение в протест значит, Сноудена, делу Сноудена или приючению Сноудена и привечению, я бы сказал, в России, даже это не прошло, потому что нам потом сказали, что нет, президент встречался с Путиным, и они, сколько там Керри сказал, там 40 минут или там час говорили о Сирии. Поэтому, видимо, особенно большого влияния это не оказало.
Нет. А сирийский вопрос пока вот перед Женевой 2, ну, скажем так, снят, да?
Ну, сирийский вопрос... Нет, ну формально я вот в середине декабря был в аудитории, где выступал Керри, и, в общем-то, считается, что Россия – это союзник по Сирии, что для меня звучит достаточно странно, потому что она действительно союзник по изыманию химического оружия, но никоим образом не может считаться способствующей прекращению гражданской войны или просто, так сказать, такого безнаказанного убийства десятков тысяч этим жутким режимом.
Да, в общем, такое ощущение создается, что Соединенные Штаты продолжают вести политику умиротворения Владимира Путина, а он периодически подбрасывает аргументы в эту пользу, ну, не знаю, частичная амнистия, помилование Ходорковского, это все как бы такие маленькие шаги как перед Олимпиадой, правда, вот в пользу этого аргумента.
Ну, я не знаю, умиротворение, знаете, какое-то есть... Ну, все-таки из Афганистана Россия помогает выводить, значит, ну, возим мы грузы и так сказать, солдат, да, первое. Второе, пошли мы на вот эту довольно рискованную сделку с Ираном, да. Значит, тут Россия опять в центре внимания стоит или, скажем, в центре действия. Значит, тоже как бы нельзя... Значит, опять вот это вот знаменитое... мораль против реал-политик, да, против реальной политики. Ну, явно совершенно, значит, считают, что в Белом доме, что вот реал-политик важней.
Да, а моральные факторы не так важны.
Ну, если можно, конечно, хорошо бы и так, но в целом, значит, считается, что вот те вещи, в которых нуждается Америка, те вещи, в которых Россия может Америке сейчас помочь, они важнее, чем какие-то моральные телодвижения.
Ну, понимают ли там, в администрации в нынешней, что вот многие события, которые произошли за последнее время, конфликтные между Соединенными Штатами и Россией, в том числе и то, что в Украине сейчас происходит, это не частные какие-то отклонения, да, от сотрудничества, а последовательное противостояние режима Владимира Путина Западу?
Ну, этот вопрос вам нужно адресовать.
Я спросил, как вам кажется? Вы же видите их деятельность.
Ну, мы все, в общем, стоим за пределами этого черного ящика.
Как, у вас черный ящик? Вот в России точно черный ящик в Кремле стоит.
Ну, вы понимаете, вы спрашиваете о концептуальных вещах, о том, как смотрит руководство Соединенных Штатов на Россию. Ну, то, что выходит из этого черного ящика, я бы сказал, что смотрит достаточно реалистично, но считает, что делает все, что может, учитывая интересы Соединенных Штатов, как она их понимает.
А вот господин Бжезинский выступал как раз в связи с событиями в Украине. Он пишет, что российская геополитика определяется ностальгической одержимостью президента Владимира Путина имперским прошлым страны. А вот не упрощает ли он, сводя все дело только к личности, и потом он говорит, рано или поздно Путин перестанет быть президентом, и Россия осознает, что единственный разумный путь – стать демократическим государством. Ведь на месте Путина может оказаться волею народа политик и хуже Путина с точки зрения западных ценностей.
Безусловно, все может быть. Я, например, очень озабочен вот этой вот идеологической кампанией, которые вот в одной из своих последних работ я назвал это посевом драконовых зубов. Если помните, да, занимался этим Язон по наущению Медеи, он посеял эти драконовые зубы, а выросли войны, которые начали друг друга убивать. И если это перенести, так сказать, в идеологическую сферу, то происходит какое-то отжимания вот именно тех, которые готовы к диалогу с властью, которые готовы к ненасильственным реформам. А что может прийти на их место? Это действительно предположить трудно, но, безусловно, опасения должны быть.
Россия пока находится в стадии все-таки авторитарной, как вы считаете? Или она вот продвинулась уже к худшим вещам? Да?
Там нет, она находится, вы знаете, вы, может быть, со мной не согласитесь, в контексте авторитарных режимов она, в общем-то, достаточно мягка. Это не Мугабе, это не Девалье, это, в общем, где-то там, ну, греческие, допустим, диктаторы 70-х годов, или, может быть, даже такой средний или среднепоздний Франко или Салазар.
Ну что ж, это весьма утешительно. С нами был в эфире «Радио Свобода» политолог Леон Арон, и чуть раньше с нами был обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников, вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго.